Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Не секрет, что многие родители очень серьезно, крайне серьезно относятся к школьным оценкам. Часто это приводит к скандалам с детьми, а иногда и к трагедиям. Обсудим эту тему с нашим психологом Юрием Поджидаевым. Юрий Александрович, здравствуйте.
Добрый день. Буквально вчера я прочитал в новостях, что в Москве ребенок, девятиклассник, покончил жизнь самоубийством из-за ОГЭ. И, в общем, меня вот такие случаи, когда я соприкасаюсь с новостями, они меня будоражат и кровь леденеет в жилах, потому что, ну, как можно довести ребенка до такого состояния, когда он, лишает себя жизни? Это насколько уровень тревоги, насколько родители... Ну, опять, конечно же, я не знаю всех обстоятельств, я не знаю там, что происходило, но так или иначе, у меня возникает очень много вопросов к родителям, где они были в этот сложный момент. Ну что, оценки?
Слушай, я не хочу, конечно, оправдывать родителей сейчас, да? Ты не думаешь, что на самом-то деле это может быть какая-то индивидуальная реакция ребенка самого? Накачали родителям.
Я думаю, да, может быть, все что угодно. Опять мы с тобой, вот я тебе тут рассказал свою историю до эфира. Зная какие-то события...
Я ее обесценил и не принял.
Да, ты обесценил ее и не принял, и перебил меня.
Как всегда.
Нет, друзья мои, понятно, что существует очень много-много причин, они складываются, это не значит, что что-то одно. Понятно, что когда происходит та или иная трагедия, что-то вообще в жизни происходит, это не значит, что одна единственная причина, вот только одна, это, ну, как вам сказать, там много-много есть чего, из чего потом все это вырастает. Но понятно, что нужно смотреть на все это более объективно. И вообще, когда мы сейчас про оценки начинаем говорить, вообще, я думаю, что вообще в нашей человеческой категории мы живем тем оценочным суждением, так или иначе. Вот помнишь бытие, вот как ты думаешь, когда Господь сказал «хорошо», «весьма хорошо», это оценочное суждение было или как?
Ну, я считаю, это, конечно же, оценочное суждение.
Оценочное суждение, вот, и поэтому можно отталкиваться оттуда, так или иначе. Все равно мы вскопали грядку, когда мы приготовили борщ, когда мы там помыли машину, или мы помыли машину. Вообще, что мы все что-то делаем, то есть у нас всегда есть оценочное суждение, хорошо или плохо. Ну, по крайней мере, можно двигаться вот в этом, да, вот в этом эшелоне. Хорошо-плохо в этом эшелоне оценок. Но и я думаю, что вообще оценка в школе, когда ребенок приносит те или иные оценки, то это как раз сигнал для родителей, каким образом нужно реагировать на это. Если мы говорим про первоклассников, например, про начальную школу, то дети учатся для родителей, потому что для них очень важно приносить хорошие оценки для того, чтобы родители их оценили, для того, чтобы родители проявили любовь, заботу и так далее. Я помню, когда мой ребенок, там какие-то прописи, что-то он мне показывает, какой-то диктант, там еще что-либо, какие-то крючки вот эти и так далее. Для него очень важно, там, как папа отреагирует. И когда папа видит, когда папа открывает, обращает внимание, когда обнимает, целует ребенка в маковку, смотрит на эти крючки, говорит: ты молодец, сынок, у тебя сейчас получилось лучше, чем получилось там 5 дней назад. И ребенок очень и очень довольный. И ребенку это очень и очень нужно.
Я как раз хотел тебя в очередной раз перебить, но сдержался, видишь, только палец поднял.
Я вижу, я вижу, это почти рукотворный палец.
Оценки-то бывают разные. То есть, я могу сказать своей дочке, предположим, там, или, не знаю, сыну, типа, круто, да? Но у нас же есть 1, 2, 3, 4, 5 в оценочках, да? В нашей школьной программе, по крайней мере. Это уже совсем другая история. То есть, это разный способ оценивать, скажем, деятельность наших детей и там кого-либо вообще. Нет, не считаешь?
Я думаю, что оценочная система-то она нужна, но как без нее, так или иначе, потому что ребенок уже, если мы говорим, переходим из началки, переходим уже в среднюю школу, то ребенок должен понимать, что да, это оценка его труду.
Ну,
Ну,
хотя
понятно.
помнишь, извини, пожалуйста, да, твоя розовая рубашка и желтый стакан меня провоцируют на то, чтобы, да.
Да. Ну и что?
Помнишь, мы с тобой говорили о том, что, ну, есть, допустим, математика, это, опять же, один предмет, а рисование, черчение, это другая, опять же, другая история.
Да,
И
абсолютно.
ставить двойку за рисунок, предположим, это отвратительно и мерзко.
Ну, это мой старший ребенок с этим сталкивался, я рассказывал на своем собственном примере, конечно. Ну, я думаю, что оценка, когда вообще оценка, это некий сигнал для родителя, для того, чтобы обратить внимание. То есть, если мы видим, что по рисованию идут двойки, или по труду там двойки, или по пению. У нас в школе всегда говорили, что пение – это урок балдения. Вот, и у нас вела пионер-вожатая пение, это было, конечно, это было всегда очень забавно. Но мы пели как могли. Вот, на уроке пения, я помню эти забавные, значит, у нас класс такой был, он по уровням как-то, вот мы там садились, понятно, кто по хулиганистей садился на последний ряд, и тогда мы стрелялись вот этими, ну, на два пальца резинка, вот
А,
эти...
я думаю, вы трубочками с жеванной бумагой стреляли,
Да,
нет?
и с жеванной бумагой мы стрелялись, да, девчонок. Это все было, и особенно на уроке пения, потому что, ну, все-таки шалости, они присутствуют, да, но бывают очень такие зашкварные шалости там, потому что вот если это уже пластилин, то, конечно, это уже как-то уже не
И
очень
ты
будет.
посмотрел слово пацана, посмотрел, Юрий
Не,
Александрович?
я не посмотрел слово пацана, у нас это было, потому что... И
Просто
еще
нет,
потом...
такие фразочки такие зашкварные, вот это вот прям просто.
Зашкварные, но я же оттуда, поэтому... И плюс у нас еще были штуки такие, которые, это алюминиевая проволока, вот, и там мы делали такие, как бы, как треугольнички, не треугольнички, такая штучка, и тогда
Да,
очень
да, да, да,
было,
да.
да, и можно было выбить глаз и так далее. Это уже не шалость, это уже, конечно, причинение вреда здоровью. Ну, возвращаясь к оценкам, поэтому, когда родители фиксируют, что оценка какая-то вообще неадекватная, непонятная, естественно, что он разговаривает с ребенком, и когда он не понимает, почему такая оценка, вот этот вот треугольник должен существовать: учитель, ребенок и родитель. И в этом треугольнике нужно двигаться, потому что с каким-то учителем нужно что-то прояснить, с каким-то учителем ему нужно показать, что родители заинтересованы, и родители отстаивают права своего ребенка, что им не все равно. И я много раз в программах рассказываю, как я хожу в школу, что я хожу не для того, чтобы поругаться, поставить учителя на место, я иду для того, чтобы помочь учителю адекватно воспринимать моего ребенка с учетом тех особенностей, которые у него есть, для того, чтобы, ну, учитель понимал, что вот там Паша Пожидаев, условно говоря, что он не гений Лобачевский в математике, и что у него есть такая особенность, и это нужно учитывать.
Ты так резко замер, просто я
Я так
даже.
резко замер, потому что я думаю, я все жду, когда ты меня перебьешь, а ты что-то никак и никак.
Нет, нет, я тебя слушаю внимательно.
Я поэтому замер. И вот, возвращаясь к тому, что, ну, есть две категории людей, для которых оценка вообще не важна. Опять вот эти два полюса. Мы, как всегда, говорим о двух полюсах. Для некоторых очень важна оценка, и поэтому они отслеживают дневник. И сейчас вы знаете, друзья дорогие, что у нас есть электронные дневники, которые очень плохо работают, и это просто нервяк абсолютный. Потому что он постоянно что-то зависает, нужно заходить через госуслуги, постоянно какие-то ремонтные работы и что-то там все такое. Это целое вообще. Я же, по-моему, уже рассказывал вам, что у нас для того, чтобы нужно было попасть в электронный дневник младшего сына, мы ездили в пенсионный фонд, чтобы прояснить вот это вот,
Нет,
как это называется, страховое свидетельство нашего сына, чтобы там что-то куда-то
нет.
чего-то не внесли. Мы пока это поняли, что нужно поехать в пенсионный фонд, прошло несколько недель. И это очень достаточно сложно, вся вот эта катавасия, с которой мы сталкиваемся. Это есть для родителей дневник, а есть еще для ребенка дневник. То есть у него как бы своя собственная страница, где там задания, где он должен выполнять какие-то задания, которые у родителей они не высвечиваются. И это геморрой, если честно, потому что он еще не обкатан, и это доставляет определенные сложности у родителей. Поэтому, ну, может быть, это отвлекающий маневр для родителей, чтобы они в школу особо не лезли, пока они с дневником там танцуют. У них все внимание там. Поэтому, и вот мы, как родители, все это, вот в этом, вот этой каше все и находимся, конечно. Ну, сейчас вот вроде сейчас дневник работает корректно. Мы видим там оценки. Я к оценкам все иду, друзья мои. И там вот видны эти оценки. Мы можем посмотреть, за что, в какое время ребенок получил и так далее. Там существуют какие-то стены, баллы, еще что-либо. Я даже не стал вникать во все это, потому что я не знаю, кто в Министерстве, хотел сказать, народного образования или какого там у нас сейчас образования. Да, Министерство образования это все придумывает, кто получает за это премии. Госпремии, не знаю, но это такая штука интересная, наверное, таблица там выводит определенные, что-то там учитывают, но это все очень сложно, особенно для учителей, потому что учителя больше заняты вот этой электронной писаниной, им нужно все это просчитывать, потому что оценка, она же не просто складывается, она складывается там вот когда вот из нескольких параметров, там основной материал, не основной, что-то дополнительное и так далее. В общем, там мозг сломаешь, если честно, пока доберешь до сути оценки, но так или иначе, друзья дорогие, на оценки нужно обращать внимание. Конечно, и реакция должна быть правильная. Мы тоже часто об этом говорим. Если ребенок принес двойку, будучи отличником, ну, может быть, конфликт. Ну, мало ли что там, что произошло, если ребенок принес двойку. Если его сразу начинаете бить портфелем по голове, то это неверная реакция, да? Ничего хорошего этой реакции не добьется.
Как ты относишься к такой практике? В Японии, по-моему, такая практика есть в начальной школе, там, в первых, по крайней мере, нескольких классах, может, где-то еще, точно где-то еще, я просто не помню, где. Когда, в принципе, детям первые несколько классов по определению не ставят оценок вообще.
Ну, у нас тоже не ставят оценку в первом классе. Но у нас, понимаете, мы и домашние задания не сдают. Но у нас так интересно. Вообще, вот, понимаешь, Япония – это Япония, а Россия – это Россия.
Ты знаешь, я учился в одной школе в России, я тебе тоже как-то рассказывал давно.
Давай.
У нас есть уникальное такое, скажем, есть Артек, да, был или был Артек. Артек где он? В Крыму там, или я не помню, где он,
Крыму, да.
или в
В
а был,
Крыму.
был да,
Я...
был и есть Северная. Был и есть Северная Артек, это под Петербургом, есть такой населенный пункт. Ну вот, и там есть лагерь, я в нем был, от театральной студии.
Как всегда.
Почему он назывался Северный Артек? Да, потому что туда можно было в советское время попасть только в Зеркалье называется поселок. Туда можно было попасть в советское время только детям членов политбюро, ну, ЦК, ну, короче, всем этим
Как ты
функционерам, да?
просочился в члены политбюро?
Нет, никак, это же было Россия, на самом деле, была, ну, там, короче, квота, на самом деле, дико дорого стоила путевка, но за нас 90% заплатил город, и даже в этом случае для демократии было дико страшно дорого, все равно, даже 10% заплатить. Но мы попали, потому что мы были крутыми театралами.
Так. А я-то думаю, откуда все вот это? Понятно.
Не-не, это все уже в прошлом. Я закомплексованный и интровертный чувак. Так, короче, не суть. Смотри, там уникальная школа. Там очень крутая была уникальная школа в этом лагере зеркальном в местном поселке, где был почему-то выходной в среду и в субботу, а не в субботу-воскресенье. И там никогда, вообще никогда не задавали домашних заданий. Вообще. При
Я считаю,
этом...
что это
А?
правильно. Я считаю, что
Да,
это правильно.
и при этом за 20 дней смены, ну, стандартная смена лагерная, 20 там на 1 или 20 дней, да, я, вернувшись в свою школу тогда, оказался, что я обогнал всех своих одноклассников по школьной программе.
Ну, давай подведем
И опять
итоги.
же,
Куда ты обогнал?
да, и это опять же не потому, что я умный, да, а это какая-то там супер уникальная учебная система была построена.
Ну, надо сказать, что ты не глупый. Ну, все, ну,
Ну,
ну
ты же понимаешь,
я
я не
понимаю, о
это.
чем ты говоришь, я понимаю, о чем ты говоришь, но просто расскажи, в чем уникальность была программы, насколько ты это помнишь. Домашнее задание не
А,
раз,
мне было
среда, выходные
домашки.
два.
Среда, суббота, выходные два, да. Потом, допустим, я очень хорошо помню, когда мы приехали в класс, мы все были разные. Препод по литературе и русскому языку спросил, какую программу проходим. Он такой: стоп, короче, все понятно, у всех все разное, мы пойдем другим путем. И она там совершенно вообще, знаешь, ну, то есть она забила вообще абсолютно полностью на школьную программу, и мы взяли какое-то просто определенное произведение и начали его прям, знаешь, она целый квест устроила, понимаешь, из чтения книги. Вот прям, как у меня в школе, у моего, не у меня, у моего сына в школе там, да,
Ну, мы сейчас
там
немножко,
просто очень круто. Да, мы немножко уходим.
да, немножко
Там,
уходим
конечно.
в сторону, но это мы сейчас говорим про идеальную форму преподавания и так далее. В частности, самый главный человек,
А,
который...
да, и нам не ставили оценки, да. Нам там не ставили оценки, хотя мы были 7-8 класс.
Самый главный человек – это учитель. У нас, к сожалению, к учителю вообще... Это человек, который должен хорошо зарабатывать и должен иметь хорошую компетенцию. Это учитель, потому что учителя – это те, которые закладывают базу для наших детей. Вот. Мы тоже можем говорить сейчас о домашнем образовании, но я думаю, что домашнее образование – это вынужденная мера, потому что в школах иногда происходит непонятно что, и когда школы объединяют, там, по 5 тысяч человек, как это как-то вот в Москве вот это вот все объединяет, там директора получают этих объединений большие, там зарплаты очень крупные, ну и так далее. То есть там и бывают элементы коррупции, что там только не бывает. У нас, например, в школе вообще бардак, потому что учителя меняются в середине года, дети не успевают привыкнуть. И у нас, например, трудовик, который по-русски говорит очень плохо, он ведет русский язык, и я вот сейчас пойду в школу, и я пойду и буду разговаривать об этом, и я не вот этот сюр какой-то, в котором я живу, я никак, вот понимаешь, я вот думаю, ну что еще, с чем еще я должен столкнуться? Ну вот теперь, оказывается, у моего сына русский язык преподает трудовик, который еле, он хороший мужик, он прекрасный трудовик, но он плохо говорит по-русски. Ну камон, ребята, что, ну что? Где мы опять
Слушай,
повернули там?
у тебя еще не самый трэш. У нас был преподаватель по русскому языку и литературе. Она прекрасная, добрая, классная. Но она офигенная женщина, да? Она офигенная женщина во всех смыслах. Только она говорила «роща» и также писала на доске. Не «роща», не «роща», а
Я понял,
«роща».
не роща, не роща. Ну, это соу фасоу, вот это все оттуда, понимаешь? Без мягкого знака. Ну вот как-то так, да. Естественно, что вот опять мы же говорим про оценки, друзья дорогие. И вот понимаете, когда вы по-русскому видите, что у вас вроде ребенок там получал тройки, он вдруг начал получать пятерки, и вы это тоже, кстати говоря, сигнальная система
Сигнал, да.
должна сработать. Спрашивают, а почему у тебя 20 ошибок в диктанте, и у тебя пятерка? То есть. Ну или вообще, да, то есть вы смотрите, что ошибки в диктанте не замечены. То есть и понятно, что ваш ребенок, наверное, когда будет сдавать ЕГЭ, он ничего не сдаст, потому что учитель, который оценивает вашего ребенка, он завышает ему оценки, и потому что он сам там ничего не соображает. Вот поэтому я думаю, что родители должны все-таки так или иначе быть, быть в теме того, что происходит в школе, и вообще какие оценки получает ваш ребенок, да? Для того, чтобы, ну, для того, чтобы было некое адекватное состояние, да, ребенка к обучающему процессу. Потому что очень трудно потом вернуться, ну, например, да, что многие знания, которые ребенок проходит, они потом ему не пригодятся. Это тоже вот сейчас возникает такой вопрос: а зачем они там все проходят? Вот тригонометрию, математику, потом географию. Я что-то решил тут у своего младшего сына, которому 12 исполнилось, спросить, какие столицы в мире существуют. Я начал ему задавать вопросы, и я понял, что он не знает. Ну как вот, я его
А нафиг
спрашиваю,
стены, наверное.
да, столица там Испании, и тем более он там со мной был когда-то в Испании, а он не знает, что, да, Мадрид это вообще что-то, такое слово запредельное. Вот я сказал Мадрид, он так это услышал, слово Мадрид, для него это какой-то, не знаю, как будто камень, название камня какого-то. И я понимаю, мама дорогая, то есть вот самых каких-то элементарных знаний он не знает. Друзья мои, поэтому оценки, я бы так сказал, что вот мы начали говорить, что опять мы по поводу этого двух полярных моментов, сегментов существуем, когда есть родители, которые вообще, то есть они, но это обычно родители, которые хотят, чтобы их ребенок был отличником, потому что у них есть лично комплексный план, чтобы ребенок там поступил в какой-то университет на бюджет, и они его дрючат по всем статьям и отслеживают все его оценки, и ребенок как раб, который на галерах, который вот эти оценки старается получить. И потом я помню таких ребят, которые выпрашивают оценки, потому что они боятся огорчить родителей. А если родитель огорчился, то тогда идет определенное наказание, да, если ты ребенок вместо пятерки получил четверку, то он лишается там вот этого, вот этого, вот этого, и сидит там дополнительно 3 часа для того, чтобы зубрить дальше.
Мы, кстати, решили с женой, что наш сын не пойдет получать высшее образование. Мы забили на него.
Что это? Как это?
Слушай, ну у него, ты же знаешь, у него СДВГ, как у твоих детей, да? Но ему очень сложно. И мы решили, что нам проще, чтобы он там это не реклама, друзья. В Яндекс.Практикум там прошел программу обучения по 3D-дизайну, по моушн-дизайну. И потом, если захочет, он поступит на высшее образование. Но пока вот он там обучение пройдет, пойдет работать, а потом посмотрим.
Ну, вот, и к чему я говорю, поэтому мы должны знать своих детей, их способности. Вообще, когда оценка в какой-то степени, это очень субъективная такая штука, потому что все зависит еще от способностей детей. И, например, если у ребенка очень хорошая память, то этот ребенок достаточно успешен в учебе. Он может не понимать какие-то вещи, не понимать процессы, он может быть абсолютно не творческим человеком, но он запоминает какие-то правила. Он запоминает, как проходит решение, и он может выдавать это очень-очень достаточно быстро. Ему не доставляет определенного труда учить правила русского языка или какие-то там, ну, из физики или из химии какие-то формулы. У него это очень легко. А есть дети, у которых, ну, у них область памяти, да, вот эта вот нейронная связь, она не так-то хорошо работает, и ребенку очень сложно. Потому что, ну, ребенок очень творческий, он там, может быть, красиво рисует, он очень увлекается музыкой, он в каких-то мирах присутствует, он любит фантастику читать и что-то еще. И понимаете, и здесь вот очень-очень все эти вещи субъективные. И поэтому мы должны знать своих детей, какие они у нас, для того, чтобы их об колено не ломать. Иногда мы их ломаем об колено, потому что нам хочется, чтобы наш ребенок висел на доске почета. Я бы с удовольствием убрал бы все эти доски почета, потому что это прям как-то вот, ну, понятно, что
Унизительно.
да, унизительно в подростковом возрасте вот эти все, которые на доске почета, это все задроты, простите меня за это не очень хорошее слово, потому что подростки, у них начинается вот эта такая интересная пора нигилизма, и вот это вот все правильное они отвергать начинают. Вот, и над отличниками, над всеми смеяться, игнорировать их. Но вот вообще доска почета, ведь понимаете, ведь у каждого свой стартап. И есть ребенки, ну, ребенки. Есть дети, у которых, например, СДВГ или что-то еще. И вот, ну, он такой, да, это не значит, что он хуже, но он такой, потому что вот он такой. Или то же самое, понимаете, вот, например, как есть дети, которые более спортивные. Ну вот они от природы такие спортивные, ну от природы, от генетики они спортивные, да. Я, например, не очень был спортивным, я помню, что у меня был шок, что надо было прыгать было через коня. Это вообще что-то. Я учился в сельской школе, где не было ни козла, ни коня. И потом я приехал учиться в самарскую школу, в городскую. И там я увидел, что пацаны прыгают через коня. Я прогуливал физкультуру, потому что у меня был страх. Ну, конь это вот то, что подлиннее, правильно? Это было невероятно, понимаешь? И это, ну, естественно, что у меня за пропуски начал физрук ставить двойки, и начали меня гнобить за все это. И опять, ну, никто не вник в
Причем самое
проблему.
интересное, за что двойку, если вообще в принципе нет в классе, ну, в зале,
А,
да?
потому что нужны были какие-то оценки. Ну, и понимаешь, это же интересная мотивировка. У нас же мотивировка такая. Я сейчас поставлю себе 2 для того, чтобы ты захотел еще лучше там ходить и учиться. Это же тоже вот способы мотивации у всех там преподавателей, даже у родителей, бывают разные. То есть я тебе держу в ежовых рукавицах для того, чтобы ты лучше Родину любил или лучше меня любил. Это иногда ты смотришь на это, тебя коробят, но вот некоторые люди свято верят в то, чем туже закрутишь, тем лучше будет эффект. Ну, вот так.
У нас есть комментарий от одного человека, его имя называть не буду, но там приписано, что он психолог, психотерапевт. Оценки – инструмент разрушения психики детей, он написал.
Оценки – инструмент разрушения психики детей. Но понимаете, когда ваш ребенок что-то лепит или что-то рисует, вы все равно, вы учите его, например, рисовать, как вы будете его поправлять, например? Или вы говорите, хорошо, ты молодец, но здесь вот нужно подправить, потому что вот здесь не очень хорошо.
Ну, так или иначе. Надо говорить, что плохо или нужно подправить? Это же тоже разные вещи.
Ну, плохо я бы не стал говорить, плохо. Ну, особенно если мы говорим про начальную школу. Ну, например, мы видим, что ребенок, он проиграл, например, в компьютере все свое время, он ничего не выучил, и он там все на коленке где-то написал и так далее. Ну, ты плохо сделал. Ты неудовлетворительно это сделал. Ты плохо сделал. Ты вообще ты в этом тексте сделал там 48 ошибок, потому что ты одним глазом игрался, а другим глазом там писал какой-то тест. И поэтому это плохо.
Слушай, ну опять же, может быть, он сделал 48 ошибок, потому что у него дислексия, дисграфия.
Да, ну, нет, ну я же тебе говорю, если одним глазом он был в компьютере, я же как бы даю какое-то условие. Вот. Это вот... Но для меня оценка все-таки это некое сопровождение ребенка, когда он понимает, что он движется в этом. Если постоянно ребенка говорит, что ты молодец, 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 тогда как он будет понимать, что где он не молодец?
Он не может. Просто мы в отношении нашего Тимура сделали, наверное, особенно я, сделали миллион просто маленькую тележку ошибок, прежде чем мы поняли, что у него, оказывается, есть ДВГ, да? Ну, то есть, реально, я там его, ну, не то чтобы гнобил, конечно, я его и ругал там, и даже один раз сорвался на какой-то почти непонятный крик, когда у него там что-то не получалось с математикой, когда мы домашку с ним делали, там, я не помню, там, в классе в третьем, в четвертом. И только потом, уже спустя несколько лет, он уже был в классе в седьмом или восьмом, наверное, в седьмом, наверное, да, когда мы... Раз уж ты зашквар слово употреблял, тоже такое молодежное слово, пока мы вкурили, что у него есть ДВГ.
Не, ну мы, понятно, что ведь, ну, если ты с этим никогда не сталкивался, там, например, с аутизмом или с ДВГ, с тем же, тебе очень сложно понять, что твой ребенок, у него есть какая-то там проблема. Но вообще, когда мы говорим, я же сказал, что про младшеклассников, что младшеклассники здесь не должны быть строгие какие-то отметки, оценки, все-таки там нужно больше поощрять, мотивировать их. Но понимаете, когда старшеклассник, он уже должен понимать, в какой мир он ходит, и он должен понимать, да, что в любом случае оценивать будут его работу, оценивать будут его там, ну что там, какие-то продукты, которые он будет делать и так далее. Потому что ведь мы же готовим ребенка, уже старшеклассника, в конце концов, мы готовим его к чему? Мы готовим его к тому, чтобы он существовал в этом мире. Ну, так или иначе, все равно существует, как вы опять выбирается там лучший спортсмен, лучший автомобиль, еще что-либо. Мы живем в оценочном мире. И если эту оценочную вот эту категорию не вводить, то тогда как ребенок будет приспособлен? То есть ребенок всегда будет ожидать, ну, ребенок, уже не ребенок, уже взрослый парень всегда будет, или девушка будет ожидать, что вообще все, что они делают, это всегда со знаком плюс, со знаком хорошо, и он вообще будет разбит абсолютно. Он будет что-то делать, и ему будут говорить, ты идея лесом отсюда, это все плохо, ты вообще ничего не умеешь и так далее. И потом, ну, такой человек будет нуждаться в такой хорошей помощи. Я считаю, что оценочную систему ее нужно вводить. Как мы ее вводим, это уже другой вопрос, понимаете? Потому что если мы ставим это во главу угла, если мы мурыжим ребенка, если мы мутузим за это и так далее, потому что ведь оценка – это не главное. Главное – ребенок. И всегда, мы всегда это должны понимать, что самое, ну, главное – это ребенок, да? Потому что он... Мы оцениваем его труд, а не оцениваем ребенка. Ты плохой, мы не говорим ему это. Это такие элементарные вещи, которые, в принципе, мы все их знаем. Угу. Когда ребенок, если мы там попросили его подмести пол, а иногда вот я прошу своих детей там что-то убрать вещи, они там раз что-то раскидали, и они нифига ничего не сделали, простите. Вообще, то есть им, ну, лень им было. Они не захотели. Я говорю, а что вы сделали? Вы вообще ничего не сделали. Это же оценка. Оценка. Вы ничего не сделали. Давайте вместе это делать. Смотри, у тебя это здесь валяется, это валяется. У нас младший вообще, я бы сел, огрызок положил за диван. У нас появились какие-то мушки. Мы не можем понять, откуда мушки. Потом мы отодвинули диван, мы ужаснулись. У нас там экоферма образовалась. Я говорю, Паша, что это? И ему не хочется идти. Он смотрит какие-то унтиков-шмунтиков, он чего-то смотрит. И он забрасывает. Да, палочки от чупа-чупсов, бумажки, яблоки, что-то не доел, и у нас там такая гора.
Зоопарк, зоопарк.
И не убирается, понимаете? То есть понятно, что с учетом СДВГ, понятно, ну, когда мы знаем своего ребенка, мы помогаем им, естественно, но есть, ну, иногда дети ленятся, и их нужно, простите, стимулировать, и мы даем, если он ничего не сделал, или он сделал плохо, мы говорим, слушай, ты сделал плохо, потому что ты можешь сделать это лучше. И мы помогаем ему сделать это лучше. И поэтому нужна определенная дисциплина. А дисциплина, как мы вводим дисциплину? На основании той оценки, которую мы даем. Если ребенок не убрался, если ребенок не убрал свои вещи, если у него бардак там, ну, что-то еще, да, ну, тогда мы закрываем глаза и ничего не делаем, тогда мы его пускаем, говорим, ну, ты молодец, у тебя все хорошо, что бы ты ни делал, мы тебя целуем в маковку и давай вперед. Ну, а как за порогом дома он будет существовать? Я в воскресенье столкнулся там с одним. 27 лет пришел в церковь мужчина, вот, и, ну, рассказывает, что его там выгнали, откуда-то из какого-то там центра, то все 5-10, вот, когда христиане должны всех их любить, а вот они меня, то есть, вот, я все это слушал, вот, мне негде жить, и, ну, вот. Я договорился, там, чтобы его там приняли, там реп-центр, от него там куревом пахнет, там отпахивает каким-то прошлым алкоголем и так далее. Дал ему 500 рублей на дорогу. И что вы думаете, он доехал? Нет. Он напился на эти 500 рублей, и его там где-то сванился.
Я хотел сказать, естественно, поэтому мы никогда в жизни не даем такие деньги
на дорогу. Ну, это ты у нас специалист.
Покупаем ему билеты.
А я-то сердобольный, седовласый человек, да, и я понимаю. И потом я уже созваниваюсь с людьми, которые такими людьми занимаются, уже консультируюсь, спрашиваю, что, как, чему и почему. К чему я говорю? Ну, там он из детского дома, этот парень, понятно, что он не адаптивен и так далее. Там, наверное, много всего, потому что я там до 30 минут разговора с ним, мало что там я понял. Я к чему этот пример говорю? К тому, что порой, ну, понимаете, когда мы не готовим наших детей к житию в этом мире, то тогда дети очень сильно, сильно страдают. Я надеюсь, что я как-то разъяснил эту свою позицию.
Хочу комментарий очень важный прочитать. Так. Ты готов?
Ну, сейчас... Ну,
он,
я уже...
он про
тебя. Ему пытает анальности. Да.
Он про тебя. Так что ты сконцентрируйся, сосредоточься, возьми себя в руки. А я прочитаю комментарий про тебя.
Скопируй, потом не бери. Я его каждый раз.
Балдею от Юрия. Шикарный ум. Интеллект поразительный. И юмор умиляет.
Точно надо скопировать. Я вам честно расскажу. Я как-то, у меня есть друг юрист, и он меня как-то просветил. Что-то вот слово балдею. Он мне говорит, ты знаешь, такое балдею на сленговом языке ветеринаров. Я говорю, что? Он говорит, предродовое состояние коровы. Я, правда, как не знаю, думаешь? Как корова себя чувствует перед родами.
Она балдеет.
Спасибо вам громадное. Стараемся. Я бы так сказал, что вообще то, что о чем мы говорим всегда с Владом, мы часто приоткрываем страницы своего собственного опыта и делимся своим собственным опытом, но, естественно, теми практическими элементами, которые есть в жизни. И хочется, понимаете, вот как-то друг другу помочь, чтобы у нас меньше было ошибок. Потому что я тоже не могу сказать, что я прям идеальный на 100% там и папа, и...
Нет, ты идеальный, ты идеальный. Ты красивый, прекрасный, обворожительный, импозантный.
Поэтому движемся вперед. Ну, стараемся, по крайней мере, двигаться вперед с своими детьми. Вот, например, я не знаю, что сейчас, как знаю, я знаю, да, у меня ребенок, например... Сейчас импонирует шаману. Вчера у нас полуистерика была. Я хочу прическу, как у шамана. Это уже все. У меня. Я думаю, ну как это? Вот. И вы думаете, я слушаю шамана? Нет. Вот в школе где-то запало. Я понимаю, что Владу не нравится, наверное, эта музыка. Так интересно, вот это мы сейчас про влияние говорим. Я сейчас говорю про
Владу
влияние.
не нравятся истеричные молодые люди, наподобие этого человека. Мне кажется, он
Ну да,
истеричный.
ну, понимаете, и вот так интересно, что сейчас мой младший, он учит тексты, которые поет этот молодой человек. Я думаю, ну, мы тут бьемся за стихи, а тут вот он включает на Ютубе тексты, стоп, на обратно и учит так. Я думаю, мы тут бились над Пушкиным, чтобы он их учил, еще что-либо. Как это сработало? И я рад тому, что мой младший таким образом тренирует свою память. Понимаете, вот может, да, мне, конечно, не очень это все импонирует, это все, но он так тренирует память. И поэтому оценочное суждение. Мы движемся в рамках названия нашей программы. И я говорю, ну, молодец. Конечно, поет, он не попадает ни в одну ноту, но молодец, что учит.
Как ты считаешь, эта система, которая принята в одной стране, в которую ты скоро поедешь, где вместо оценок есть A, B, C, D, E, это попытка уйти именно от цифр, которые скорее могут унизить, оскорбить человека, чем дать оценку? Или откуда эта система взялась, вот эта A, B, C, D, E?
Я не знаю, откуда система взялась. Я сам учился в таких заведениях, где была такая. Ну, мне, знаешь, что нравится? Она у них, ну, во-первых, у них, если это оценочная какая-то работа, ну, допустим, ну, по-моему, если я не ошибаюсь, я не, сейчас на 100% не уверен. В основном они пишут тесты. Ну, и эти тесты имеют очень четкий вопрос и очень четкий ответ. Ну, например, там, в каком году родился там Рамзес II, там, условно говоря, и ты должен multiple choice, ты должен, может быть, выбрать даже из предложенных ответов и так далее. И ты, там, очень, у них очень все четко. То есть, ты понимаешь, там очень мало отдается откуп на вот, ну, вот когда сочинение пишешь, и вот там учитель, он как бы по своему субъективному мнению ставит тебе оценку за литературную часть, как ты это все сформировал, или насколько ты согласен с политикой партии правительства, например, ты там описываешь, ну, вот я сейчас Достоевского перечитываю, «Братья Карамазовы», да, там, Зосиму ты там старца описываешь, или кого-то еще. А у них очень все четко, и мне нравится, что там проценты. Вот если ты не ответил на два вопроса, у тебя будет А, допустим, А минус, А плюс, А потом Б, и там, по-моему, так, до 60% это все доводится, и там очень все четко. И вот ученик, когда берет этот тест, он понимает, что вот здесь он не выучил, вот это и вот это, и все четко, и все понятно. Понимаешь? Или какие-то там примеры, которые он решает. Я думаю, что эта система, она... И это первый момент. Второй момент, там никто не знает об оценках. Там оценки, там тебе листочек, его поворачивают вот низом, там, ну как, чтобы даже сосед не увидел, какая у тебя оценка. И в этом плане очень у них как-то очень все строго. Почему? Потому что, ну, чтобы не причинить страдания ребенку, что он там самый тупой или не тупой и так далее. И мне кажется, что это хорошо, потому что когда четкое есть понимание, какая, или вот, например, за рисунок, да, например, ты хорошо рисуешь, у тебя там очень развито пространственное мышление, ты эту птичку нарисовал, она у тебя такая супер крутая, а я нарисовал птичку, мама, не себе посмотреть, не людям показать. Я за нее 2 получу. Ну, потому, но я по-другому не смогу нарисовать. Ну, понимаешь, и здесь вот, я так думаю, что отталкиваются от индивидуальных особенностей ребенка, и за эту птичку, вот моя птичка, по сравнению с твоей птичкой, вообще не птичка, и я тоже получил 5, и ты получил 5, потому что у нас взгляд на мир, он такой. Я считаю, что вообще вот такие науки, как пение, музыка, труды, в конце концов, физкультура, рисование, я думаю, что там оценки должны быть зачет, не зачет, там не нужно оценивать.
Спасибо. Ты начал. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим про проблему оценок в школьных, там, институтских, неважно, да, наших детей. Пожалуйста, если у вас есть какой-то трагичный опыт по этому поводу, пишите. И вот, собственно, возвращаясь к трагичному опыту и к тому, с чего ты начал сегодняшнюю передачу, Юрий Александрович, ты привел пример того, что мальчик совершил самоубийство из-за там, не знаю, ЕГЭ или ОГЭ, я все время их путаю, это неважно.
ЕГЭ это 10-11, а ОГЭ это 9.
Ну окей, хорошо, я постараюсь запомнить. Когда-нибудь я постараюсь запомнить. Это, и таких случаев, к сожалению, мы знаем немало в истории нашей страны, по крайней мере, как минимум, да, что люди кидаются в окна, там вешаются или глотают таблетки из-за того, что они там не сдали ЕГЭ, ОГЭ. Их, к сожалению, очень много. Мы, в принципе, по-моему, первая страна в мире, да, по детским самоубийствам подростковым.
Ну, а
по крайней мере, одна из первых точно, да. И количество этих самоубийств увеличилось именно с введением ЕГЭ, ОГЭ, насколько я понимаю. Ну, там можно посмотреть по статистике, да, годов, когда этот взрыв произошел. А когда и почему все-таки родители, они настолько накручивают своих детей, что те считают возможным для себя дернуть в окно из-за того, что они не сдали ЕГЭ, ОГЭ?
Ну, я думаю, что у родителей есть свои страхи определенные. Ну, например, если это 11 класс, то ребенок, ему исполнится 18, он пойдет в армию, допустим. И если он плохо сдаст, он не поступит в какой-то университет или институт, что ему дадут отсрочку, и он пойдет, например, на, допустим, в голове у родителей на военную специальную операцию, его там как-то рекрутируют, ну, что-то такое. Или, например, у родителя страх, что он там не справится в армии, что его там обязательно задавят, испортят, ну и так далее. То есть есть определенные страхи. Естественно, что эти определенные страхи, которые, ну, есть у родителей, они пытаются как-то решить. И понятно, что... Поэтому они понимают, что ребенок должен сдать хорошо. И они прилагают все возможные усилия для того, чтобы ребенок сдал хорошо. Это контроль, это репетиторы, это... постоянное, чтобы он зубрил и так далее. И ребенок настолько подвергается вот такому, как можно сказать, тотальному вкручиванию вообще вот во все в это, что у него свет не мил становится, и он становится какой-то машиной. И ведь у ребенка постоянно родители спрашивают, говорят, и у него формируется страх, что он не оправдает ожиданий, что с ним случится что-то плохое и так далее. И естественно, что психика ломается, отказывает, и ребенок принимает такое решение, что он не справляется, он не вывозит это все. Понимаешь, все-таки в 17 лет или 16 лет, сколько там, подростку, да, вдруг у него там еще несчастная любовь какая-то появилась, да, которая там что-то еще, да, непонимание с отцом, вдруг это разведенная семья, там, ведь там же есть, сопровождает тоже ведь много каких-то событий, которые у этого ребенка есть. И вот это вот накручивание, ну, ребенок не справляется, и он видит единственный выход только в этом. Тоже не так давно была такая информация, что двое подростков, мальчик с девочкой, да, решили броситься. Вот один бросился, девочка, по-моему, бросилась, мальчик что-то как-то одумался и не прыгнул вслед за ней. Тоже, что там, я там не помню подробности какие-то определенные, но порой вот этот вот дисбаланс, который существует, когда родители неистово боятся и неистово дрючат своего подростка по всем фронтам. У меня есть знакомые, когда там ребенок сидит, там, в церковь пришел, он сидит там с телефоном. Я говорю, а что ты не в подростковом служении? Он говорит, ну, я бы, ну, потому что у меня сейчас вебинар. Я говорю, ну, какой вебинар в воскресенье? Да, давай отдохни. А он уже не может отдохнуть, потому что мы плохо зарабатываем, потому что ты должен поступить обязательно на бесплатное отделение, потому что мы не потянем и так далее и тому подобное. То есть, понимаешь, еще бывает так, что вырисовывается один единственный план, ну, как бы план, да, по которому должен ребенок двигаться, что вот только вот так, а нет каких-то дополнительных. Если ты не поступишь, то будет вот так, то будет вот так. Еще там 5 вариантов каких-то определенных. То есть, и когда у ребенка нет отходных путей, только есть одно единственное, вот одно попадание в цель, и у него тогда повышенная тревожность, понимаешь? Потому что он понимает, что если он не поступит, если он не сдаст все на отлично, то тогда все кранты. И родители должны ему предоставить альтернативу определенную. Но если не так, то будет вот так. Если не будет вот так, то будет вот так. И спокойно на это реагировать, а не говорить, если ты не поступишь, то ты попадешь в армию, ты там, тебя там прибьют, тебя убьют, там, и все твое, ну, все испортится, твоя жизнь, и я тут вообще, я в гроб лягу и так далее. Ну, естественно, что когда вот в такой тональности все это рисуется, ребенку ничего не остается делать, как следовать всему этому, бояться следовать, и, ну... если не получается, например, если он по ВПР получает там трояк, то тогда он
Что это
может...
такое ВПР?
Всероссийская проверочная работа.
А, простите,
Слава богу,
пожалуйста,
что ты не знаешь. Ну, я рад за тебя.
Слушай,
Девочка подрастает.
Опять же, из-за того, что у нашего сына СДВГ, он с первого класса, он только 3 месяца в обычной госшколе учился. 2 года с половиной на домашнем обучении, а все остальное время это, ну, частные школы такие, где маленькие классы, где индивидуальный подход и так
Ну,
далее.
это наверное, мечта многих. Вот, вообще классы не должны быть такие громадно большими, где до 40 человек, потому что это невозможно справляться, потому что
Самое интересное, что это не такая дорогая мечта, знаешь, учитывая, что там собирают на шторы, там, и все такое прочее, да, в школах регулярно. Учитывая эти сборы, то иногда можно найти достаточно недорогую платную школу, которая предоставит тебе индивидуальный подход к твоему ребенку. Ну, вот, тем более, учитывая, опять же, особенности. Ну, вот, плюс есть масса, у нас, например, в Петербурге очень развито домашнее обучение, и многие родители, которые и верующие, и неверующие, которые решили заниматься домашним обучением, они объединяются в группки, знаешь, и там кто-то из родителей или группа родителей, она занимается, они их в любом случае собирают в классы, на квартире только, да, и кто-то начинает преподавать какой-то предмет, кто-то литературу, кто-то латинский язык, даже представляешь, кто-то там историю, кто-то еще, получается как бы школа, но все равно тоже с индивидуальным таким подходом.
Я, конечно, за индивидуальный подход, но понятно, что не все могут позволить там школу объединиться, еще что-либо. Ну, понятно. Это хорошо, что это есть такая альтернатива. И опять мы садимся там со своим ребенком, может быть, ему сколько, в 5-м классе, в каком классе, или вы садитесь как семейный круг, и вы пишете все плюсы школы, все плюсы там домашнего обучения, вы все это продумываете и так далее, делаете для ребенка лучше. Но опять, я хочу, про оценки же мы говорим, пожалуйста, не делайте оценку главной абсолютно в жизни ребенка, что он должен бороться за оценку для того, чтобы выжить в этом мире. У нас сегодня психотерапевт уже сегодня тут комментировал, предупреждал, что оценки разрушают человека. Да, вот именно такой подход, конечно, он разрушает, да, нашего ребенка. И если есть такая альтернатива, то учитесь, ну, давайте, делайте, не сидите. И опять, у вас должны быть правильные ожидания от школы. Школа предоставляет услугу, но ребенок может быть там вообще абсолютно... Ну, ничего не взять в этой школе, и стоит подумать вообще, куда ребенка отправлять.
Согласен, друзья. Осталось пару минут до конца эфира. Если у вас есть какие-то по этому поводу комплексы, по поводу, в смысле, того, что вы жили внутри такой слишком жесткой оценочной системы, или почему комплексы, как сложности, скажем так, да, травмы, то у нас есть возможность вам помочь совершенно бесплатно. Напишите мне в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов, и я вам подскажу, как получить помощь наших психологов-консультантов в определенных рамках совершенно, опять же, бесплатно. Осталось 1,5 минуты, Юрий Александрович. Если вот
Да, самое главное,
подытожить, завершить.
подрезюмируем. Самое главное, друзья мои, самое главное, на оценки детей нужно реагировать. Причем не только на плохие, но и на хорошие. И совершенно неправильно, если только за двойки нужно ругать, а за пятерки нужно как-то молча воспринимать. Нужно реагировать, и реагировать правильно. И вообще, когда ребенок начинает получать двойки, то это сигналы определенные для того, чтобы вникнуть в жизнь ребенка и разобраться, почему он получает ту или иную оценку. Поэтому реагируйте вообще на жизнь ребенка, и тем более уж на те оценки, которые он вам приносит. И
Возможно, он просто влюбился.
возможно.
Так вот, не, ну правда, такое бывает реально, да, когда человек
Бывает, бывает.
скатывается, влюбляется, все, а его влюбленность поглощает все его сознание, он не в состоянии концентрироваться на учебе, и пошли двоечки. Такое тоже случается.
Да, нужно разделить это бремя или, наоборот, радость, которую ребенок принес домой. Если это там двойка, это бремя, если это радость, то разделите эту радость с ребенком. Это он молодец. Обнимите, потрясите, не знаю, скушайте пироженку.
Спасибо, Юрий Александрович. Я поставлю вам оценку за сегодняшний эфир. Зачет. Зачет.
Молодец.
Я выучил ваш урок. Всем пока.
Всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».